Глава 15. Гулким шумом огласились ночные улицы города Скородожа и затихли. В испуге, вскочив со своих теплых постелей и слегка приотвернув шторы, смотрели перепуганные горожане на то, как по темным улицам провели захваченных в лесу. Потом, когда замолк конский топот и гул голосов, обыватели смиренно улеглись и скоро заснули. Леди Годива была бы довольна людьми столь скромными, и увидели, и не показались, и не помешали. Улеглись обыватели, бормотали что-то со своими женами. Свободолюбивый буржуа ворчал. «Спать не дают, стучат копытами, ездили бы на велосипедах». Кошмарная была ночь для многих. Холодным ужасом она всю овеяла жизнь и тяжелую бросила на души ненависть ко всей земной жизни, томящейся под властью горящего в небе змея, ликующего о чем-то. О чем? О том ли, что все мы, люди на этой земле, злые, жестоки и любим истязать и видеть капли крови и капли слез? Жестокое сладострастие разлито в нашей природе, земной и темной. Несовершенство человеческой природы смешало в одном кубке сладчайшие восторги любви с низкими чарами похоти и отравило смешанный напиток стыдом и болью и жаждой стыда и боли. Из одного источника идут радующие восторги страстей и радующие извращения страстей. Мучим только потому, что это нас радует. Когда мать дает пощечину дочери, ее радует и звук удара в красное на щеке пятно. А когда она берет в руки розги, ее сердце замирает от радости. После ужасов дороги, после обыска, многих отправили в тюрьму. Иных отпустили. Соборову и Светилович отдали родителям. Утро взошло над городом тревожное, мутное, злое, из-за города, из леса тянуло противно сладким запахом лесной гари. Узнали об убитых — Кирилл и другой рабочий, Клюкин, семейный. Рабочие волновались. Убитых отвезли в Покойницкую пригородскую больницу. Рано утром около Покойницкой собиралась толпа, угрюмая, молчаливая, решительная. Преобладали рабочие, их жены и дети. Широкая площадь перед больницей томилась утреннюю влажную истомою, сорная серая почва, примятые былинки, серые, кислые ловчонки, косые лучи поднимающегося на небо змея, подернутые легкую дымную вуалью, падали на хмурые лица пришедших так же равнодушно, как на заборе и на замкнутые ворота. Древний змей — не наше солнце. Были хмурые лица устоявших перед замкнутыми воротами, в больницу никого не пускали. Собирались тайно похоронить убитых, в толпе возрастали гневные шумы. Показался отряд казаков, они быстро примчались и остановились близ толпы. Сухие, красивые лошади чутко вздрагивали. Всадники были красивые, загорелые, черноглазые, чернобровые. Черные волосы, не по-солдатски остриженные, виднелись из-под высоких шапок. Женщины в толпе засматривались на них с невольным любованием. Толпа шумела, не расходилась. Подходили еще люди, толпа росла. И уже вся площадь была залита людьми. Казалось, что близко кровавое столкновение. Триродов утром ездил к исправнику и к жандармскому офицеру. Он уверял, что тайные похороны только усилят раздражение рабочих. Исправник тупо слушал его и повторял: «Нельзя, не могу-с». Он упрямо смотрел вниз, причем его красная шея казалась тугою, вылитую из меди, и вертел около пальца перстень с такой тихою настойчивостью, словно это был талисман, оберегающий от вражьего наговора. Жандармский полковник оказался понятливее и изговорчивее. Наконец, Триродову удалось таки добиться разрешения на выдачу семьям тел убитых. Исправник приехал на площадь. Толпа встретила его нестройным, но грозным шумом. Он встал на своей пролетке и махнул рукою. Замолчали. Исправник заговорил. «Желаете хоронить сами? Ну что же, можете. Только позаботьтесь, чтобы не было ничего такого лишнего. А, впрочем, казаки будут на случай чего. А теперь я распоряжусь, чтобы тела ваших товарищей вам выдали».